Доброе утро, друзья. Мы продолжаем нашу программу. Что такое?
Ну, так получилось, что Борис сказал мне, придет хороший человек. Виктор Викторович.
Ковшевный.
А выяснилось, что Виктор учился в моем институте. Ну, там гораздо позже. Притом на кафедре умных. Так. У нас на физико-химическом факультете два больших подразделения. Это металлофизики и физхимики. МФ и ФХ группа называется. МФ-1 – это, ну, самые умные. То есть от них уже никуда не деться. Они вот считались... Ну, значит, на них всегда смотрели, как на абсолютно безнадежный материал на военных сборах. С такой, знаешь, там типа, ну, ничего-ничего, ну, не страшно. И тебя в танк засунем. Но во всех остальных вопросах они были всегда самые умные. И тут приходит, да, выясняется, что талантливый ученый. Сейчас вдруг раз, и хоп, уже занимается и не очень-то и наукой.
Виктор Ковшевный, директор Ассоциации переработчиков лома «Руслом.ком». Доброе утро, Виктор.
Доброе утро.
Ну, мы как-то привыкли к лому-то относиться, как что против лома нет приема, ах, простите, это другой лом. Но, ну, вообще, что все ненужное на слом соберем металлолом. А выяснилось, что это серьезнейший бизнес и очень важная отрасль.
Отношения не только в России, но и даже когда наши друзья с европейских ассоциаций рассказывают, всегда относятся так, когда собирают чиновники ломопереработчиков и говорят, вы все воры, вы все бандиты. И когда они начинают объяснять, а вот посмотрите, вокруг вас находятся, ходят машины, строятся дома, а вот как вы вообще будете жить без металла? Они говорят, а при чем здесь металл и лом? Как это при чем? А потому что без 1 килограмма лома вы не сможете по современной технологии создать ни 1 килограмма металла, из которого фактически состоит вся наша жизнь и строится наше государство.
Почему?
Существующая технология металлургическая, я не буду вдаваться в подробности, она приводит к тому, что как минимум на 40%, от 40 до 80% в мире металл состоит из лома, который мы собираем.
То есть, по большому счету, это как раз высшая форма утилизации?
Фактически, да. И здесь
то
еще можно
как
сказать,
бы это
не
звучало странно и глупо, но грамотная работа с ломом – это одна из самых эффективных технологий природосбережения.
Вот именно. Человек никогда не может придумать что-то умнее, чем природа, потому что человек сам – часть этой природы. Поэтому, когда мы говорим о циклической экономике, фактически это является всего лишь следствием того, что мы скопировали у природы, как круговой оборот воды и всего остального. И это вполне естественно, когда мы берем, производим металл, проходит жизненный цикл, потом мы это собираем, и опять это обретает новую жизнь.
Я сейчас понимаю, что у нас с тобой шафран возненавидит. Ты знаешь, Борисовна, первый яркий пример?
Какой?
Ну, Господь же не стал второй раз из глины что-то лепить, чтобы вас, женщин, создать. Он взял, если угодно, лом.
Нет, Владимир Рудольфович, ну, да? Женщина – это улучшенная версия человека 2.0.
Естественно.
Потому что Господь два раза
потрудился.
Правильно,
ты мне повторяешь мою же идею. Так здесь это то же самое, потому что лом, он же уже один раз побывал, понимаешь, как ребро.
Да.
Поняла, о чем говорю.
Гениально, Владимир Рудольфович.
Да. А есть вообще дефицит металлолома? И, как я понимаю, ведь металлолом, если оказывается на свалке, это вообще большая проблема. Откуда он вообще появляется? Вот генезис металлолома, если угодно.
Ну, вот можно на самом деле вернуться в советское время. В 90-м году Россия собирала на территории РСФСР порядка 60 миллионов тонн. Как только распалась система сбора лома, мы сразу же упали в два раза. И сейчас по-прежнему собираем там 30-35 миллионов тонн в год. Это вот цена такой ошибки. Теперь с точки зрения цифр. Даже наш президент недавно сказал, что это большой рынок стоимостью 1 триллион рублей в год. Это реально 65 тысяч рабочих мест, и это около 1 миллиона ломоздатчиков. Но я здесь обращаю внимание, что когда каждый вот из слушателей последний раз сдавал лом, то есть на самом деле ломоздатчиков должен быть не миллион, а все мы. Все, что вообще мы пользуемся, мобильные телефоны, машины и все остальное.
Сейчас я подумаю, а когда я сдавал лом? Ну хорошо, если банку из-под какого-нибудь металлического напитка я выбросил специально отведенное для этого место, я остановлюсь с датчиком лома.
Ну, фактически, если вы вот действительно возьмете вы банку, вы ее сдадите, И с какой проблемой вы столкнетесь? Что вы тут же должны заполнить там 20 страниц формы НДФЛ, вы должны потратить кучу, опять же, ресурсов для того, чтобы отчитаться. В первую очередь, каждый из нас не является сдатчиком в вторсырья, потому что все мы боимся потом звонка из налоговой. А ты сдавал лом? В 99% случаев, когда раздается такой звонок реальному ломосдатчику, человек говорит: да вы что, да я даже вообще уже много лет этим никогда не занимаюсь, даже не знаю, что это такое. Так вот, проблема не в том, что есть дефицит сырья, есть дефицит государственного внимания, государственной поддержки этой отрасли.
Она нужна?
А нужна, на самом деле...
Ну, считаешь, мы уделим внимание, и народ станет срезать рельсы и приносить их сдавать как металлолом. 90-е годы. Ведь что сволочи делали? Но это реально же страну разворовали, расточили и сдавали как на металлолом, продавали за границу под видом металлолома все, что было металлическим.
А вот для этого в мире создаются профессиональные ассоциации, точно так же, как и в России. Уже с 2012 года была образована наша ассоциация, куда входят сейчас все регионы России. Задача здесь какая? Как только реальный ломопереработчик взял люк или там кабель, который... или еще что-то, он все, он навсегда лишается права работать на этом рынке. Поэтому есть специальные методы, которые борьбы с такими, которые действительно воруют. И на самом деле такие
случаи...
Тогда
объясни мне, что такое металлолом? То есть машины, которые сдали в утиль, фрагменты конструкции разрушенного здания, там арматура разнообразная. То есть что такое металлолом?
А вот мы должны... Вот очень часто мы говорим по телевидению, радио о всяких таких пустых вопросах, а вот на самом деле каждый из нас должен понимать. Ну, помните программу «Время», когда все начиналось, сколько произвели стали?
Да.
Сейчас мы должны еще понимать, какой размер металлофонда у каждой страны. Мы должны понимать, что вокруг нас окружает. Потому что как только если брошенная машина в лесу, с одной стороны, эта брошенная машина в лесу, она приносит экологический ущерб. Как только ее взяли, забрали, переработали и отдали на сырье, она стала ломом, и она стала металлургическим сырьем. Поэтому фактически лом – это выбывающий, если брать, говорить умными словами, металлофонд, но его надо собрать, его надо довести, его надо переработать. На это все есть реальная
деньги?
Себестоимость. А вот как раз себестоимость это формируется за счет того, что есть цена, которую платят металлурги.
Как только... То есть металлургам металлолом нужен. Мы возвращаемся к самому началу,
да.
Что по технологическим цепочкам без этого не произвести.
Конечно.
Эффективно, так скажем.
Да, металлолом...
А какая страна больше всего потребляет лома?
На сегодняшний момент, естественно, это Соединенные Штаты Америки, наш главный конкурент. И когда вот Трамп пришел сейчас к власти, что он сделал? Он не стал ограничивать экспорт лома. Он в первую очередь ввел пошлины на сталь и на алюминий. К чему это привело? Увеличилась загрузка предприятий. И сразу же лом стал больше оставаться внутри страны. При этом Америка всячески помогает своим экспортерам лома, и фактически везде, где Россия вот, занимала какие-то свои позиции, потому что 2004-2005 год Россия и Америка были на одном уровне по экспорту лома. Везде, где Россия ушла с этих рынков, это место заняла Америка. Америка сейчас экспортирует порядка 20 миллионов тонн, Россия 5. То есть Россия снизила свою долю.
Почему?
Потому что вводились периодические ограничения по разным направлениям, например, как тот же Дальний Восток. Вот взяли, решили, вот и перекрыли артерию. Ну вот как мы решаем. Человек болеет, например, астмой, ему не хватает воздуха.
А зачем перекрыли?
А перекрыли для того, чтобы сказать, что лома не хватает определенному предприятию. Это означает, что надо перекрыть экспорт. На что рассчитывают в этом плане? Они рассчитывают на то, что есть один шаг. Сначала лом действительно подешевеет. А будет дальше следующий шаг. А кто этот лом будет собирать? И вот именно поэтому я говорю, нет дефицита лома. Есть дефицит государственной поддержки, причем никто не просит денег. Просит всего лишь сделать один элементарный шаг. Отмените НДФЛ. Запустите программу утилизации. Это когда человек покупает новую машину, но только должен сдать старую. Эти программы в 2010-2011 году показали очень большой результат. И фактически это есть поддержка как и нашей промышленности, и поддержка, соответственно, ломопереработчиков.
А от кого это зависит?
В первую очередь это зависит от государственной политики, потому что...
Я понимаю, государственную политику кто осуществляет?
Но на сегодняшний момент, естественно, должна быть в первую очередь воля со стороны нашего президента. Ну и, естественно, конечно...
Президент, если будет заниматься вопросами лома, это значит, что вначале кто-то этот вопрос должен подготовить. То есть он должен пройти через некое там профильное министерство. Потому что, ну, очевидно, что любой вопрос должен готовить. То есть вы попадаете к кому? То есть
это
вы к мантру
министерство...
попадаете?
Министерство, да, Министерство промышленности и торговли.
А человек, который занимается внутри министерства мантру, он понимает эту тему?
Мы везде, по крайней мере, об этом говорим.
То есть, понял, это вежливый ответ – нет. То есть, так скажем, то есть это не человек, который изнутри индустрии.
Я бы сказал так, что у нас везде дело не в том, что человек не понимает. У нас отсутствует системное мышление. Мы должны понимать, что металлургия и промышленность – это сразу же интересы сразу же нескольких сторон. Потребителей, производителей и переработчиков вторсырья.
А металлурги лоббируют закрытие?
Значит, если говорить про металлургов, все металлурги, которые большие, которые имеют большую долю экспорта, когда распался Союз, то экспорт стал для наших металлургов фактически спасением, и для многих 40-50% экспорта это стало реально действительно спасением, и предприятия сохранились. Поэтому такие металлурги, которые понимают, что как только пойдут ограничения на рынке лома, последуют компенсационные расследования. Что это означает? Это означает введенные квоты или пошлины 5-50%. И это уже, вот, например, по прошлому году, это результат таких расследований против наших металлургов. Многие при этом говорят, как одним расследованием больше или меньше. На самом деле все не так просто. Наши рынки и против России ведется реальная борьба. Мы не должны давать сейчас повод для того, чтобы... еще раз сузить наши рынки или дать возможность наложить санкции на наши предприятия. А вот теперь говорить, если про другие предприятия, которые имеют небольшую долю экспорта, они, конечно, мыслят по-другому. У них есть четко только внутренний рынок. Они не думают о том, что будет следующим шагом. А что это означает? Это означает, что самое простое решение. Снизили экспорт, то есть его закрыли, значит, цены упали. Можно сразу же легко отчитаться всем своим руководителям и там акционерам, что проведена эффективная работа по поводу того, чтобы увеличить эффективность предприятия. А то, что будет в следующем году, через год, через два, что показал Казахстан, что показала Украина? Как только в Казахстане, мы проводили там конференции, накануне закрытия, присутствовало Министерство промышленности, присутствовали министры. И я убеждал, закроете экспорт, у вас упадет рынок. Но они говорили, да ты преувеличиваешь. Что произошло по факту? Во-первых, да, цены с первым шагом упали, но уже через полгода они выросли, и рынок упал. И восстановиться очень сложно, потому что, я уже сказал, мы с советского времени уничтожили систему, мы никак не можем, даже как это, на уровне 50% от советского времени находимся. И сейчас, если мы ударим по рынку лома, мы разрушим систему, восстановиться будет сложно.
Собираются по нему ударить?
А вопрос такой, что весь организм, наш экономический, это такой он живой организм, как только мы перекрываем артерию, то фактически это может привести либо к серьезной болезни, либо к смерти. Очевидно, что те предприятия, которые, ломовые предприятия, которые работают и на внутренний рынок, и на экспорт, для них экспорт является таким же спасением, как когда-то для металлургов.
А когда 90... уже перекрыли или собираются только перекрыть?
Собираются перекрыть. Первоначальные планы были на 1 мая. Это все серьезно обсуждается, причем обсуждается на том уровне, что другого варианта как нет. И самое-то главное, почему считается, что...
Мантров очень грамотный и умный человек, имеющий вполне конкретное представление о промышленности.
А вот в этом-то и дело. С кем бы я вот ни говорил из, как представитель нашего правительства или министерства... Если в отдельности все рассказываешь, каждый из них умный человек. Но почему при этом делаются глупые решения? Вот, например, Минфин, очень умный замминистра Трунин. Вот на самом деле я очень был поражен, насколько глубокий человек. Первая наша встреча по НДФЛ, все вроде бы договорились. И вроде бы он осознал то, что это реально поддержка же нужна не в том плане, что нужно выделять деньги из бюджета. Не то, что требуются дополнительные средства. Нету выпадающих доходов. Это очень важный вопрос. Наоборот, отрасль приведет дополнительно 3 миллиона тонн вторсырья. мы реально встаем на рельсы циклической экономики.
То есть вы еще деньги в бюджет переносите?
Фактически да, потому что мы подсчитали, вот реально отмена НДФЛ для сдатчиков вторсырья, то есть только убрать страх у физиков, чтобы они сдавали вторсырье, это приведет как минимум только в первый год от 12 миллиардов поступлений. А какие есть выпадающие доходы? А никто не знает, потому что все сегодня находятся в таком уровне, что никто этот НДФЛ не собирает. И никто до сих пор не понимает, что вот сейчас мы переходим с 1 июля. Есть большая уже вероятность, что будет принят закон об ограничении наличных. Что это означает? Люди будут получать деньги на карты. И очень важно, чтобы люди не боялись. Мы впервые приходим к такой прозрачности, когда человек может сдавать и не бояться. То есть фактически мы приходим вот к тому самому, вот часто говорят там индустрия 4.0. Что такое индустрия 4.0? Индустрия 4.0, когда каждый человек есть свой, имеет свой рейтинг по экологическому следу. Экологический след – это сколько он сдал вторсырья и сколько он потребил. И мы должны внедрить в России, вот как один из национальных приоритетов, это приоритет нулевого экологического следа. Потому что для России должна быть лидером в плане сохранения природных ресурсов. Что у нас есть в России, что нет во всем мире? Это самая замечательная природа. Мы не можем ничего такого придумать, чтобы было лучше этой природы.
Ну, дикий человек, конечно, можем, вообще проблемы.
Что?
Дача у каждого чиновника. Самая замечательная его природа. Дача. Понятно?
А вот насчет дачи, например. Если мы этот лом, например, не собираем, к чему это приводит? Свинцовый аккумулятор оказывается в земле.
Это, он, оказывается, земли не у него на даче.
Они не закроются заборами, они все равно будут пить отравленную воду.
Ну, какой же ты наивный. Пока это все произойдет, чиновник уже сменится.
Сменится, но он же должен думать о своих детях. Они будут пить ту самую отравленную воду.
Ну, ты видишь, да? Борис, понимаешь, да, о чем я говорю? Ну и кому ты пытаешься объяснить? Ты этих людей видел? Они все очень умные. Не волнуйся, придет новый подаван, и Роскомстат скажет, что мы опять колоссально выросли. Главное, это людям в глаза не говорить, могут порвать.
Давайте еще раз. Сейчас одна из самых насущных проблем – это угроза закрытия экспорта лома из России.
Да, Борис, но проблем нет.
Какая?
Проблема в отсутствии системного подхода.
Именно так.
Главная проблема – это непонимание причинно-следственных связей. Главная проблема, ты условно говоря, знаешь, когда Господь создавал природу, он не делил ее на клеточки наук. Можно экономику раздробить, но потом вдруг выясняется, что, ребята, пуговицы у вас пришиты отлично, а ничего не работает. Потому что необходим системный взгляд на экономику, понимать последствия решений, просчитывать их.
Ну вот вы, например, сказали про Дальний
Восток.
А кто
лоббирует закрытие? Я просто понять логику. Вот логика в чем?
На текущий момент это предприятие трубной промышленности. Но опять же, с каждым из них в отдельности поговорить, они вроде все понимают и соглашаются. Но, к сожалению, вот сейчас идет
лоббирование. Они считают, что им дорого покупать лом?
Они говорят про дефицит. И реально, я говорю, при той политике, которая сегодня на ряде территорий...
Сейчас, но дефицит, это же игру мы тысячу раз проходили. Это вообще не связанная вещь.
Естественно, дефицит зависит от цены.
Дефицит, совершенно верно. Если ты закроешь экспорт, это не значит, что у тебя это появится.
Что показал опыт Украины и Казахстана, да. Именно так.
Но они же не глупые ребята, они же должны понимать.
К сожалению, этого не происходит, и, к сожалению, здесь вот еще что происходит.
А может,
что...
имеет смысл просто вместе с ними сесть, тихо, спокойно выработать общее решение и с ним прийти в правительство? То есть собрать, ну, такой мозговой штурм всех заинтересованных участников, мы... объяснить последствия и, исходя из этого, выработать общую позицию и прийти к руководству?
Мы к этому металлургов на самом деле и призываем, потому что мы считаем, что вот те правила игры, когда мы пытаемся, ну как, лезть по головам, одна экономическая группа, там, металлурги за счет лумозаготовителей, там, трубники за счет кого-то еще, нефтяники еще за счет кого-то, уже закончилось время того, чтобы мы рассматривали друг друга как конкурентов. Мы должны именно принимать такие решения вместе.
Ну, я так понимаю, что и об этом пойдет речь на следующей неделе в Москве в рамках форума «Лом черных и цветных металлов» 19 по 22 марта, на котором, в общем, насущные проблемы будут обсуждаться. Видимо, всех приглашаете.
Да, между прочим, эта площадка, на самом деле, посвященная вторсырью, она не принадлежит ни в коем случае ни иностранцам, а только российской компании. Это вот именно настоящее российское мероприятие, более 1000 участников.
Так что все заинтересованные, друзья, приходите с 19 по 22 марта в Москве, форум «Лом черных и цветных металлов». Виктор Ковшевный был с нами в этом получасе, руководитель Ассоциации переработчиков лома «Руслом.ком». Спасибо.